да, будет происходить. Скорее всего, ну, 95% точности в пансионате «Салют», там же происходило в прошлом году.
А можно сейчас упомянуть цену проживания?
Достаточно демократичные там цены, даже по украинским меркам. Не я занимаюсь этими вещами, так что я могу что-то напутать. Значит, там номера разных категорий, разного уровня удобств. Начинается там с шестиместных номеров без удобств. Там это стоит что-то... $10, что ли, за сутки с человека. Вот, потом четырехместные номера с удобствами, там уже где-то, это с питанием, по-моему, $18 с человека. Трехместные там уже что-то $20. Не могу точно сказать, но порядок цен примерно вот вы поняли, да? Да, там будет обязательная регистрация. Регистрация будет по электронной почте. Адрес я вам сейчас сказать точно не могу, на котором будет происходить регистрация. Но запишите сайт, на котором будет официально вывешена информация. Это www.buddhism.ru.
Я сегодня заходила, но сложно найти ссылку, потому что там много всего, я так понимаю, много центров, много...
Только есть два буддизма в интернете. Один буддизм — это Оленидала, а другой буддизм — это наш. Оленидала — буддизм через H, там 2D, потом H, S на конце буддизма, а у нас без H.
Тоже через
2D, тоже через S. S, Саша. Сейчас еще этой информации там нет, потому что не до конца определились с местом проведения. Со временем проведения уже все понятно, там билеты куплены, визы получены. 13 числа Ринпоче прилетает. Мы проводим первую публичную лекцию в Москве, потом 5 дней будет 14, 15, 16, 17, 18 семинар-ретрит за городом. Там такое достаточно тихое, спокойное, зеленое место, там где-то 25 километров от Москвы. Семинар будет посвящен практикам медитации Махамудры и Дзогчена. Достаточно глубокие темы. Название текста, по которому будет семинар, это... суть предмета, если перевести на русский язык, или самая суть. Автор — Цален Ацок Рандол, мастер Дзогчена 17 века. В конце семинара будет Ринпоче давать посвящение тантрическое, которое полностью соответствует тому, что вот я сегодня объяснял. Посвящение, скорее всего, будет либо одно, либо два. Если одно, то будет на практику гневного божества Ваджракилая. Если два, то на практику Ваджракилая и на практику Гуру Падмасамбхавы. Вот и вся информация. Значит, поскольку в конце сессии у меня не будет времени, чтобы задержаться и ответить на все вопросы, если у кого-то есть еще вопросы, наверное, сейчас лучше их задать. Да.
Почему произошло разделение на внешнее и внутреннее? Когда возникало сегодня.
Вы помните, как это было?
Как сейчас. Для этого сознания ничего такого не происходило. Это у нас в голове такое есть разделение на внешнее и внутреннее. В текстах Великого Совершенства очень ясно и повторно говорится, что в просветленном сознании нет разделения ни на внешнее, ни на внутреннее, ни на плохое, ни на хорошее, ни на высокое, ни на низкое. А то, что вообще из этого сознания появилась Вселенная, демонстрирует две фазы или два аспекта этого просветленного сознания. Когда просветленное сознание берется в потенциальном виде, оно называется непроявленной основой или пребывающей основой бытия. А когда оно рассматривается в проявленном виде, в кинетическом виде, когда из него проявлена Вселенная, оно называется проявленной основой бытия. Пребывающая основа бытия и проявленная основа бытия. Основной вопрос, чего ему спокойно не сиделось в пребывающем, непроявленном состоянии, ответ такой. Для того, чтобы сознанию быть сознанием как таковым, ему необходим какое-то измерение или объект, пусть даже в кавычках, который оно могло бы познавать. А иначе бы оно не было бы никаким сознанием и не могло бы обладать никакой когнитивной способностью. Некоторые могут поспорить со мной, я просто не буду вдаваться в детали, чтобы максимально четко это все изложить. В данном случае у него не появилось никакого объекта, который был бы отделен от него самого. Из него самого появилось оно само, его собственная энергия, для того, чтобы оно могло что-то постигать. Поэтому тот процесс, который оно осуществляло, осуществляет сейчас и будет осуществлять, называется самоосознавание в тибетском ран-ри. И ни оно, ни то, что оно познает, не являются чем-то отдельным на самом деле и не существуют на самом деле. Что одно пустотно, что и другое пустотно. Сознание пустотно, а то, что из него проявилось, не может быть не пустотным. Можете себе представить что-нибудь, чтобы появилось из пустоты и в то же самое время не пустотно? Не может такого быть. Это нам кажется, что здесь есть что-то такое не пустотное, а осязаемое и ощутимое. И нам кажется, что то, что из него появилось, это внешнее по отношению к нему, а оно внутреннее. Но для него самого, для этого сознания, никаких различий нет. И этого разделения никогда не происходило. Вот. Да. Погромче, пожалуйста.
вы проверили реализацию ЛАМа и, допустим, не знаю японского языка, ты не договоришься с японским по-японски, да, и вот не обладая только потенцией просветления, как мы можем проверить просветленность того или иного человека?
Очень хороший вопрос. Существуют тексты, которые были написаны просветленными существами, в том числе самим Буддой, где Будда и просветленные существа определяли характеристики настоящего учителя, за которым можно следовать. Насколько высока его реализация или уровень просветленности, не так принципиально в самом начале для ученика, если учитель обладает всеми теми характеристиками, которые указаны в текстах и передаются учителями из поколения в поколение. Эти качества, они не содержат в себе ничего такого сверхъестественного. Учитель должен быть знающим, грамотным, владеющим знаниями внешних, внутренних тантр, учений, прошедшим все курсы практики, все стадии пути, проявившим какие-то определенные знаки тепла или жара практики, то есть какие-то начальные стадии, начальные знаки реализации. Без этого его просто бы его учителя не пустили бы учить. Также он должен обладать достаточно высоким уровнем сострадания, любви по отношению к ученикам, преданности по отношению к своему собственному учителю. И он должен обладать достаточно мягким, свободным умом, свободным от цепляний. Потому что это указывает на то, что он уже хорошо проработал свой ум и чего-то достиг на пути. Если у учителя присутствуют хотя бы вот эти качества, характеристики, то значит он годится в учителя. А насколько высока или глубока его степень реализации, ну, мы потом уже сами для себя решаем. Мы можем встретить нескольких учителей с такими качествами, характеристиками. Я очень многих таких встречал. Тот, которого я выбрал себе учителя, который стал моим коренным учителем. Я полюбил за то, что именно его наставление или его сила передачи и реализации смогла пробить мою пелену омрачений. А вот у других учителей, которых я ни в коем случае не критикую и наоборот хвалю, мне не получалось постичь некоторых вещей. Поэтому я питаю особую любовь вот к определенному своему учителю. Если вопросов больше нет, это еще есть. Абсолютно одинаковые. Женщины имеют точно такой же потенциал, как и мужчины для достижения просветления. Этот просветленный потенциал присутствует во всех живых существах, без исключения, без какой-либо разницы. Этот просветленный потенциал есть природа нашего ума, которая представляет собой единство пустоты и ясности восприятия. Что у женщины пустая ясность, что у мужчины пустая ясность. Не может быть никакого отличия. Правда, если почитать канонические буддийские тексты, можно увидеть, что Буддой становится только в мужском теле. Но когда я спрашивал сам учителей, что это значит, они говорили, что поскольку в этом теле все равно не так много людей могут вот достичь просветления именно в этом теле, то когда они приближаются уже к последней ступени, последнему шагу перед просветлением, они меняют свое тело и становятся Буддами в мужском теле, хотя мне это кажется очень относительным высказыванием.
Нигума.
А? Нигума. Не только Нигума. Там еще была сука ситхи, такая же, как... Шанс есть. И если вот мое личное мнение, я в это не верю. То, что женщине придется поменять тело, а потом переродиться мужчиной. Я никакой логики в этом не вижу. Другое дело, что женщин-учителей достаточно мало в этом мире. Но они есть. В отличие от ислама и даже христианства, в буддизме есть женщины-учителя. И даже перевоплощенные эманации женщины есть.
Так и не женские существа все-таки, а в буддизме есть такая тема, когда направляют сознание на то, чтобы обучаться удакини все-таки. То есть получается, что не малое количество удакини, а достаточно, наверное.
Когда говорится о том, чтобы получать знания от дакини, имеется в виду дакини мудрости. Дакини мудрости – это скорее состояние просветленного сознания или просветленная форма без телесной оболочки, чем тетенька, которую можно встретить, потрогать, пощупать. Да. А вообще дакини бывает 5 типов разных. Бывают дакини вот, мудрости, про которых мы говорим, которые могут обладать формой, а могут и не обладать формой вообще. А бывают дакини обычные дакини. Я просто не хочу вдаваться в подробности. Дакини, которые не просветленные, скажем так.
Демоническое существо.
Ну, не обязательно демоническое, но не обязательно просветленное. Ну, например, вот в Пакистане есть целая долина, где живет вот потомство дакини. Да, долина Сват. Нет, они обычные женщины, но они дакини. У них когда-то даже свой язык был, но они его утратили. Но у нас сохранились реликвии этих текстов, где язык дакини сохранился. Он даже нигде не законспектирован, и если вы возьмете какую-нибудь историю лингвистики, вряд ли вы там найдете упоминание про это. Тем не менее, я вам... могу в Непале там, куда-нибудь привезти и показать учителя, который вам покажет кусочек текста, сохранившийся из 19 или 18 века с языком, письменами дакини. Не все то, что говорит наша наука, следует принимать за абсолютную истину. Вот так.
Скажите, текстов описывается часто методом.
Во сне? Чтобы получать учение во сне?
Да, передача учения во сне.
Но это возможно только если мы во сне встречаемся с мастером или с просветленным учителем. Но мы вряд ли можем настроить себя на это, скажем так, на данном этапе и сознательно вот заснуть и получить учение. Хотя если попытаться или постараться и потренироваться, то в принципе ничего невозможного нет. Та же самая йога сновидений, которую я тут как-то объяснял, она подразумевает это. Если человек обрел определенную стабильность в осознавании своих сновидений, то когда он контролирует процесс своих сновидений, свое поведение во сне, он может, заснув, пребывая в ясности сознания, направить себя к какому-то учителю или встретиться с каким-то Буддой и получить от него учение. Только такой путь. А так вот, если сейчас мы заснем, то вряд ли мы получим какие-нибудь учения. Да. Несколько раз возвращался что?
Ну, несколько раз криминальный ретрит, возможно, очень жесткий, но расходит побольше в этом и почему возвращается. Это не работало.
Ретрит — это затворничество для тех, кто не в курсе. Затворничество или затвор. Уединение, которое предпринимается в ретрите с целью достижения быстрой реализации духовного постижения. Я в таких затворничествах провел в общей сложности 7 лет, хотя я не похож на того человека, который мог бы это сделать, я знаю. В общей сложности 7 лет, но это было два таких длинных отрезка. Первый — это 3 года 3 месяца, второй — почти 4 года. Я считаю, что это было самое лучшее время в моей жизни. Самые осмысленные годы, которые я провел в этой жизни. И вряд ли что-то я еще смогу более достойного воспроизвести. Почему я возвращался? Потому что первый ретрит, он так и затевался на 3 года, на 3 месяца. Это традиционный срок, который уходят тибетские монахи, потом выходят ламами и начинают передавать учения. Длится 3 года 3 месяца. Этот срок определил Будда Шакьямуни, когда говорил, сколько времени необходимо человеку для достижения каких-то результатов духовной практики. Я закончил такой ретрит, вышел, посмотрел на то, что происходит вокруг, каким образом я к этому всему отношусь. Олег Анатольевич поправил мне спину в это время, которую я там себе отсидел. Вот, потом я пошел в буддийский институт, в монастыре своего учителя, поучился там полгодика, учился тем вещам, которые, казалось бы, были важны для того, чтобы потом передавать учение другим людям. Вот. Поучившись эти полгодика, я подумал, что мне не хватает реализации, что я не готов передавать учение людям, и что я недостаточно контролирую свои эмоции, скажем так. Поэтому я принял решение, удалился во второе затворничество, которое длилось чуть подольше. Но я намеревался его сделать еще более длинным. Просто так сложились обстоятельства, и практика меня в какой-то момент стала удовлетворять, что я решил выйти. Это прошло там 3 года 9 месяцев, где-то примерно так. Вот, и после этого мой учитель советовал мне вернуться домой и распространять сестхарму. Условия были достаточно жесткие. Ну, не такими, может быть, они жесткими были, как вот в тех книжках, где описывается житие святых, которые замуровывали себя в пещере и ничего не ели и не пили. То есть я жил в глуши в достаточной, замурованным входом, но при этом сохранялась какая-то возможность общения с помощниками, с врачами, с учителями. И едой, питьем и всем остальным меня полноценно обеспечивали. При этом я находился там постоянно, непрерывно занимаясь практикой. То есть можно сказать, что это было достаточно строгое затворничество. Какие результаты или какие знаки у меня там появились, я рассказывать не могу. И не из-за своей скромности, которой у меня нет, а из-за того, что просто у нас в буддизме и в нашей традиции в частности не рекомендуется рассказывать о знаках реализации, достижений и прочего. Не только потому, что это выглядит как хвастовство, а еще потому, что если человек о них рассказывает, то они в этот же момент исчезают. Так что мне невыгодно это делать. Вот. Но могу сказать, что мне это очень многое дало. Я чрезвычайно благодарен своей судьбе, карме, своим учителям за то, что они меня благословили и многократно там посещали. Это сделало меня тем, кем я есть на самом деле. И это были самые осмысленные годы моей жизни, которые произвели самый большой, наверное, КПД в моей жизни. Вот. Давайте все-таки перейдем к медитации. Если у вас появится возможность получить посвящение тантрическое и возможность заниматься практикой, я или другие учителя смогут вам при желании, точнее вы при желании сможете получить наставление очень детальное по тому, как осуществлять визуализации, каким образом конструировать эту реальность вокруг себя так, чтобы в ней не осталось места для грязи, зла, нечистоты. Я сейчас хочу дать вам возможность попробовать это на одном простом примере, чтобы вы, по крайней мере, поняли, как это происходит. Потому что все, что я рассказывал до этого, это была лишь теория. Сейчас мы попробуем позаниматься практикой, которая называется ваджраная рецитация. Это на самом деле достаточно глубокая практика. Не в каждой буддийской книжке вы найдете ее описание. Но по большому счету она относится к разделу ану-йоги. Ану-йога – это вторая по глубине из внутренних тантр буддизма. Тем не менее, эта практика очень проста в исполнении. Что мы делаем в этой практике? Во-первых, мы садимся, опять-таки, в позу лотоса или полулотоса, кто как может, но желательно с ровной спиной. Эта практика также объединяется с дыханием. Помимо дыхания, медитация также объединяется с визуализацией. И помимо визуализации, медитация также объединяется с рецитацией. Рецитация – это чтение мантры. Эта рецитация называется ваджраной, потому что она неизменна и непрерываема. Она непрерываема, в том числе потому, что мы не произносим ее вслух. Основные типы рецитации, то есть чтение мантр, выглядят как чтение мантр вслух, где мы сидим и читаем «Ом мани падме ом, мани падме ом, мани падме ом» и так далее. Ваджанная рецитация не подразумевает чтение вслух. Мы читаем мантру про себя. Мантра – это три слога, которые заключают в себе сущность просветленного тела, речи и ума. Слог «Ом», всем вам известный, заключает в себе сущность просветленного тела. Слог «А», всем вам тоже известный, заключает в себе сущность просветленной речи. И слог «Хум», тоже вам небезызвестный, заключает в себе сущность просветленного ума. Ума-хум – три слога, которые представляют собой сущность или суть всех мантр. Какими бы длинными, красивыми, грозными не были другие мантры, они все включаются в эти три слога. И любая мантра в буддийской тантре всегда будет начинаться со слога «Ом» и заканчиваться словом «Хум», как правило. В практике мы объединяем рецитацию с дыханием и с визуализацией. Когда мы делаем вдох, мы представляем, как белый слог «Ом» входит в нас через левую ноздрю, проходит по левому энергетическому каналу вниз до пересечения всех трех каналов, которые находятся у нас под пупком на расстоянии 4 пальцев. В этот момент мы делаем очень короткую задержку, буквально еле заметную. Представляем, как в этот момент этот белый слог «Ом» превращается в красный слог «А». Потом, когда мы делаем выдох, мы представляем, как красный слог «А» превращается в синий слог «Хум», который поднимается по правому энергетическому каналу и выходит из правой ноздри. Там же он превращается в белый слог «Ом» и опять на вдохе заходит в нас через левую ноздрю и опускается вниз через левый энергетический канал. Я еще раз пару раз повторю, опускается вниз, на короткой задержке превращается в красный слог «А», который находится там статично, 4 пальца под пупком, находится место пересечения трех энергетических каналов. Потом, когда настало время выдоха, этот красный слог «А» превращается в синий слог «Хум», который поднимается по правому энергетическому каналу и выходит из правой ноздри. И таким образом происходит вот такой вот круговорот энергии, просветленной энергии в нашем теле. При этом мы мысленно и про себя произносим. На вдохе «Ом», на короткой задержке «А», на выдохе «Хум». «Ом», «А», «Хум». «Ом», «А», «Хум». Когда мы делаем вдох, мы представляем, как белый слог «Ом» проходит через левую ноздрю, проходит по левому энергетическому каналу, опускается вниз, ниже пупка. Там превращается в красный слог А. Мы делаем очень короткую задержку. Потом этот красный слог А превращается в синий хум, который мы выдыхаем, произнося его про себя через правый энергетический канал. Он выходит через правую ноздрю. Для тех, кто не знает, как... Где у нас Женя? Где демонстратор? Для тех, кто не знает, как выглядят слоги Омахум, есть такие люди?
Есть, есть.
Немного, но все-таки есть. Я их могу, конечно, нарисовать. Ну вот слог хум, например, здесь вот нарисован. Синий как раз. Если кому-то это поможет. Слог ом тоже нарисован, но вы его не увидите.
Каналы последней части тела или ближе к передней?
Что?
Каналы последней части.
Можете считать, что они идут параллельно примерно уровню, где у вас находятся ноздри. На самом деле разных объяснений на эту тему более чем достаточно. Они идут рядом с позвоночником. Позвоночника внутри, через центр тела. Все каналы проходят через центр тела. На что направлено? В этой практике несколько целей. Первое – это стабилизация ума посредством концентрации. Вторая цель – это гармонизация праны и трансформация праны, кармической праны, в прану мудрости. Энергия или прана, которая течет по нашему телу, она может быть либо кармической, то есть загрязненной, либо праной мудрости. Посредством такой рецитации мы превращаем нашу прану в прану мудрости. Также посредством этого достигается глубинное самадхи, то есть глубинное спокойствие, очень стабильное состояние ума, которое потребовало бы больше времени, если бы мы его культивировали посредством обычной медитации.
Есть какой-то специальный смысл, почему всегда это идет вот через левую, выдачу справа? Это связано с каким-то специальным эффектом, целью?
Так выглядит слог А. На санскрите он выглядит чуть-чуть по-другому. Знаешь, Андрей, я думаю, что неспроста все это, конечно. По крайней мере, во многих практиках ану-йоги именно так происходит движение мантры. Существуют различные практики, там могут быть целые гирлянды мантры, которые мы визуализируем, которые выходят там через правую ноздрю, могут входить супруга воображаемого или невоображаемого, проходить через его тело и создавать вот такой вот цикл. Все вот это именно таким образом. Может быть, это связано с спецификой движения пран каналов, или, по крайней мере, с той спецификой, которая присутствует в буддийской тантре. Хотя понятно, что, в общем-то, праны могут течь по обоим каналам в разные стороны. Может быть, так было бы правильнее, если бы они текли. Но это пока что мои предположения. Так выглядит слог хун. Вот он же тут есть на двух висячках справа и слева от меня. А? Можно, да. Так выглядит слог «ом» в тибетском варианте. На санскрите он выглядит очень похоже, только там вот эта штучка по-другому повернута. В общем-то, тибетский язык произошел из санскрита, там очень много похожего. Попробуйте повесить. А тут сейчас сдует все. А?
Ничего не видно. Подойдите, посмотрите, перепишите. Не стесняйтесь, подойдите.
Так можно не стесняться. Да?
Передайте.
Я не знаю, я сейчас обведу пожирнее. Какой-то сложный вопрос вы задаете.
Нет, ну если вообще что-то означает.
Олег, как ты думаешь, что означает цвет звука? Ты у нас любитель интерпретации таких вещей.
Вот вы видите флажочки, вот видите разноцветные флажочки. А почему они разноцветные? Потому что каждый цвет представляет тот или иной тип энергии. Земля, воздух, огонь, вода, основные пять элементов.
Да, это пять, это понятно. Вот почему три? Умагу.
Красный означает женскую энергию, белый означает мужскую энергию, синий означает смешение, соединение.
Но это на относительном смысле, в относительном смысле.
Ну да, в относительном.
Понимаешь, когда дело, когда речь идет о просветленной теле, о просветленном теле, речи и уме, там никакой женской и мужской энергии нет. Там все запредельное, мужской и женской энергии. Просто вот так вот, наверное, исторически сложилось, что просветленное тело ассоциируется с белым цветом, просветленная речь с красным цветом, а просветленный ум с синим цветом. Просветленный ум как природа пространства, которое всегда синего цвета.
Ну, в русском есть тело должно быть белое тело, да, чистое, а речь должна быть красная, то есть прекрасная. А ум должен быть обширным.
То есть все объяснения уже имеются в русском языке. Можно представлять на санскрите, если знаете, как выглядит на санскрите, будет еще только лучше. Если проблемы с тем и с другим, можете представлять по-русски, или по-украински, или по-западно-украински. В Тибете это все время произносит как хун. На самом деле просветленный ум, он действительно ассоциируется с пустотным пространством. Он пустотное пространство неотделимо от просветленного ума, и пространство всегда изображается, элемент пространства синего цвета. Мудрость Харматхату, или мудрость пространства явлений, всегда синего цвета, потому что это пространство, элемент пространства, который объемлет всех живых существ. А речь – это всегда энергия, которая пылает из просветленного сознания или из просветленного существа, пылает как огонь для того, чтобы сжечь негативные эмоции, сжечь страдания, сжечь негативную карму существ. Я уверен, что в текстах можно, если покопаться, можно встретить еще немало интерпретаций и того, и другого, и третьего.
Желтые и зеленые цвета, они более занимаются глазами человека,
потому
что их всего природы. Самые красные синие цвета.
Более редкие.
Более редкие.
Да. Кстати, в буддизме считается, что синий цвет – это на самом деле не цвет. Синий цвет – это нечто естественное, нечто, то, что присуще вещам по их природе. Они объясняют это тем, что если вы посмотрите на небо, на чистое, вы увидите его синим, хотя ничего синего в нем, в принципе, нет. Если посмотрите на большое скопление воды, вы также увидите ее синей, хотя там ничего синего нет. Но я думаю, некоторые люди, которые хорошо разбираются в физике, наверное, имеют свои собственные мнения по этому поводу, поэтому я не буду особенно спорить. Итак, Мы занимаемся этой медитацией, которую я сейчас еще раз повторю, с началом со звоном колокольчика и заканчиваем тоже со звоном колокольчика. На вдохе мы представляем, как белый слог ОМ входит в нас через левую ноздрю, опускается по левому энергетическому каналу. Дышим мы через нос, вниз под уровень пупка на 4 пальца. Там он превращается в красный слог А. А из-за меня видно? И после этого на выдохе красный слог А превращается в синий слог ХУН, который выходит через правую ноздрю. И так обратно по кругу. При этом мы про себя произносим ОМ, А, ХУН. ОМ, А, ХУН. В этой медитации крайне важно не отвлекаться, впрочем, как и в другой. Мы однонаправленно сосредотачиваемся на движении слогов. мы не отвлекаемся от визуализации. Если же поймали себя на мысли, что уже отвлеклись, мы медленно и плавно возвращаем свое внимание обратно на медитацию.
Thank you.
отцы. Сейчас у вас появилось ощущение того, что подразумевается под практикой ваджраяны. Я знаю, что у некоторых из вас оно уже было. Единственное, могу добавить, что из того, что произошло сейчас, невозможно сделать полный вывод о практике ваджраяны, потому что это практика ваджраяны, которая собрана в самую суть, к минимуму. Тогда как сама по себе она имеет очень много различных аспектов, которые вызывают совершенно различные ощущения. Садханы или методы достижения ваджраяны могут доходить до сотни страниц и могут требовать выполнения в течение целых суток. То есть берется один текст, в котором написано множество мантр, описано множество различных визуализаций, ритуалов, техник, и все они прорабатываются с утра до вечера. Тем не менее, если свести их к сути, то они включают основные моменты. Это практику мудры тела, речи и ума, практику визуализации своего тела в виде божества, всего окружающего мира в виде дворца этого божества, практика мудрой речи, когда мы рецитируем мантру божества, то есть объединяем свою речь с просветленной энергией божества на уровне звука. И мудра ума, когда мы погружаем свой ум в состояние ума божества, объединяем свой ум с просветленным сознанием Будды. Каким образом мы это делаем? Наш собственный учитель, когда передает нам посвящение на данную практику, он указывает нам на природу просветленного тела, речи, ума и мудрости. Указывает при помощи определенных символов или знаков. Если наших способностей хватает, то, глядя на эти символы или индикаторы, мы проникаем в суть этих вещей. Посвящение ваджраяны иногда называются интуициями, где учитель показывает нам некий символ, а мы должны как бы проинтуитировать этот символ, то есть проникнуть в него с помощью своей интуиции, чтобы в нас возникло некое переживание и понимание того, что за этим символом скрывается. Просто такова природа просветленного ума, равно как просветленное тело, просветленной речи и просветленного тела, что их невозможно выразить словами. Будда – это не нечто такое, что можно вот так вот понять обычным умом, охватить обычными руками, с кем можно вот так вот поговорить, поплакаться на жизнь. А Будда или просветление само по себе находится за пределами ограниченного понимания. Поэтому для того, чтобы показать природу просветленного тела, речи и ума, это можно сделать только при помощи символов, которые выводят наше сознание за пределы ограничений. Поэтому учитель может показать, например, ваджр или какой-то кристалл, или какое-то торма, например, которое может, а может и не характеризовать природу тела божества. Ваджра, соответственно, будет символизировать природу ума божества. Кристалл тоже будет символизировать природу мудрости божества. Потом, когда мы занимаемся практикой, вот что больше всего меня расстраивает в практике нынешних буддистов. Да их и самих это расстраивает, в общем-то. Они покупают эти книжечки с садханами, листают их, там написано по-тибетски разные штучки, они читают это по-тибетски, потом говорят, ну вот что толку вот бубнить вот это вот все. И действительно, никакого толку от того, что вот это вот все бубнить и повторять нет. Толк будет только тогда, когда они поймут смысл этих вещей, которые закодированы в словах. Смысл тех вещей, которые были показаны учителем в виде каких-то определенных символов. Если они поймут это, то тогда, в общем-то, этого подстрочника с тибетскими буковками больше не требуется. Это просто подстрочник, то, что там написано, подстрочник, который описывает направление или векторы нашего ума. Поверните свой ум направо, налево, представьте в нем эту штучку, ту штучку. Но если человек приходит к этому, подходит к этому, как в армии, направо, налево, и действует машинально, не включая, не подключая никакую мудрость, никакую интуицию, эффект, конечно, будет. Но далеко не такой, какой хотелось бы. С другой стороны, если он проникается сутью этих вещей, он начинает видеть в них нечто запредельное. Возможно, вы понимаете то, что я говорю, возможно, не понимаете. Тем не менее, это все приходит с опытом. Очень часто люди понимают практику ваджраяны как чтение каких-то мантр, просто и визуализацию божеств. Да, действительно, если посмотреть извне, это то, чем люди занимаются. Но не это главное. Главное добиться чистоты своего восприятия, очистить свое восприятие до такой степени, чтобы начать видеть весь мир, всю Вселенную как мандалу, как просветленное измерение, где есть только просветление, где нет ничего грязного, нет ничего чистого. Ничего грязного и ничего чистого, я не оговорился. Вначале мы это видим чистым, а потом это уже находится за пределами и чистоты в том числе. Мы все занятые люди. У нас нет времени на то, чтобы садиться каждый день и подолгу заниматься чтением этих мантр, визуализацией и прочим. Может нам показаться. Тем не менее, это можно приспособить вполне и к нашей обычной жизни. Например, мой первый учитель Тулкурги Непачи рекомендовал подходить к практике ваджраяны следующим образом. Если вы получили посвящение и выбрали какую-то практику в качестве своей основной, сделайте так. Когда вы утром просыпаетесь, садитесь, берете садхану, практику, начинаете с принятия прибежища, развития бодхичитты, сострадательного устремления. Потом читаете всю садхану, делаете визуализацию, доходите до чтения основной мантры божества. Дошли, прочли 100 или 200 или 300 раз, оставили книжечку на том месте, где она лежала, встали, пошли, умылись, покушали, при этом продолжая, пытаясь воспринимать себя как божество, а окружающий мир как чистую мандалу, пошли на работу, выдалось время в транспорте свободное, когда вас никто не трогает, закрыли глаза, представили себя обратно как божество в мандале, почитали мантру. Если никто не слышит, или если вас не особо волнует, что вас услышат, почитали ее шепотом или вслух. Если вас волнует, что вас услышат, то почитали ее про себя, вот точно так же, как мы сейчас читали мантру при ваджрана рецитации. На работе ли мы, на учебе, пошли мы в магазин или нет. У нас всегда выдаются промежутки для того, чтобы вспомнить про свою просветленную природу. Вспомнить о том, что можно представить себя в виде божества. Мы вновь представляем себя в виде божества, вновь читаем эту мантру до того момента, пока нам не потребуется переключить наше внимание на какие-то особо важные вещи. Так проходит целый день. Мы возвращаемся домой. Пришли, поужинали, занялись, чем мы обычно вечером занимаемся. Потом пришли на свое место медитации, взяли свою практику, сосредоточились, представили себя обратно божеством, прочли мантру еще 100 раз и перешли к заключительной части садханы, где имеются разделы растворения и появления заново. То есть мы растворяем всю визуализацию, деконструируем ее, скажем так, она превращается в пустоту, потом из этой пустоты мы появляемся вновь как божество, и потом мы посвящаем заслугу и произносим определенные благопожелания. Потом после этого мы ложимся спать. Таким образом получается, что весь день охвачен нашей практикой. Весь день осуществлялся в контексте одной садханы. Это и есть искусное средство ваджраяны. Наша задача заключается лишь в том, чтобы как можно чаще вспоминать про практику, то есть в процессе повседневной жизни, как можно чаще вспоминать, представлять себя божеством, как можно чаще повторять мантру. Это не надо делать в ущерб нашим обычным занятиям. Если у нас работа молчаливая, например, работаем мы дворником там, или сторожем, то мы можем читать мантру целый день. Если же мы работаем оператором колл-центра, извините меня, и должны отвечать все время на звонки, понятно, что у нас не будет возможности читать мантру большинство времени. А даже если предоставится возможность помолчать, то мы высунем язык на плечо и скажем: дайте мне помолчать. Тем не менее, я знаю, что большинство из нас работают не дворниками, не операторами колл-центра, а находятся где-то так посередине, и всегда будет возможность сделать нечто подобное, представить себя божеством, вспомнить о своей божественной природе, представить весь мир как мандалу, почитать мантру, объединить свое тело, речь и ум с 3 измерениями просветления. Некоторым может показаться такая практика чем-то надуманной. Может? Так оно и кажется.
Вынужден.
Вот Андрей правильно говорит, скорее вынужден. Почему? Потому что на самом деле в этой практике мы не занимаемся чем-то неестественным. мы имитируем просветленную природу тела, речи и ума, имитируем вещи такими, как они есть на самом деле. На самом деле наше тело действительно обладает природой божества. Не обязательно вот такого, или вот такого, или вот такого, с 9 головами, 12 руками и разными видами оружия. Природа божества на самом деле это единство пустоты и формы, единство пустоты и проявленности. Это то, что нам нужно постичь посредством визуализации такой картинки. Будда дали нам картинки, нам им спасибо за это нужно сказать, чтобы мы могли посредством этих картинок проникнуть, проинтуитировать в единство пустоты и формы, пустоты и проявленности. Если бы нам таких картинок не дали, которые сами по себе представляют не что иное, как пустотные образы, иллюзорные образы, которые не существовали никогда на самом деле, его здесь никогда не было на этой планете, на другой тоже. Тем не менее, он является источником всего, что появилось, включая эту планету. Они являются посредниками, посредством которых мы можем контактировать с этим постижением, с природой вещей такой, как она есть на самом деле. То же самое с просветленной речью. Нам дана мантра. Мантра не содержит, по большому счету, каких-то слов, которые используются в обычном обиходе. Иногда люди, знающие санскрит, или, скажем так, начинающие изучать санскрит, начинают различать в мантрах, в санскритских мантрах, какие-то слоги и думают, что мантра может что-то означать. Действительно, может так показаться, но на самом деле буддийские мантры ничего не означают. Они представляют собой сочетание, комбинацию слогов, представляющих собой энергетические матрицы тех или иных божеств, тех или иных качеств просветления. Произнося их, мы контактируем с теми или иными аспектами и измерениями просветления. Мы как будто настраиваем свой ум на какую-то определенную частоту, вот как в приемничке, знаете? Сейчас, правда, все уже там кнопочками делается, но раньше мы вот так вот настраивали. Если бы нам не дали этих мантр, мы бы не постигли природу просветленной речи, которая представляет собой не что иное, как единство пустоты и звука. Как бы еще мы могли постичь, что звук пустотен? Обычно мы воспринимаем слова как нечто очень веское, тяжелое, имеющее реальные последствия. За них отвечать надо. Когда же мы читаем мантры, за которые тоже надо отвечать, кстати, которые с самого начала объясняются нам как иллюзорные пустотные звуки, пустотная речь просветленных существ, которые подобно эхо, то тогда, постепенно читая их и воспринимая все звучащее вокруг как отражение или эхо этих мантр, мы постепенно начинаем интуитировать или проникать в природу звука, настоящую природу звука, в его пустоту. И постепенно все, что звучит вокруг нас, начинает звучать примерно подобно эхо. Мы перестаем обижаться на то, что нам говорят, даже если это звучит очень грубо. Мы также перестаем особенно радоваться от комплиментов, которые нам говорят. Мы воспринимаем все это как эхо. Наша речь становится тоже как эхо, но пока что для нас. А для других она начинает приносить больше пользы. То же самое с практикой самадхи. Мы, объединяя ум с сознанием божества, проникаем в единство пустоты и осознавания, в единство пустоты и ясности, в которое мы не могли бы проникнуть иначе, потому что у нас просто нет для этого примера, нет того, на что мы могли бы положиться, опереться, вот так вот, пощупать это. Для этого нам вначале показывают ваджра или кристалл во время посвящения, потом объясняют, как это выглядит, точнее, как это не выглядит, как нужно располагать свой ум, куда его нужно поворачивать во время медитации, что из себя представляет ум божества. Тогда посредством этих искусственных методов мы настраиваем свой ум и объединяем его с умом божества и оказываемся в том, что называется самадхи. Самадхи переводится как глубинное удерживание или удержание глубин. Мы удерживаем глубинные слои нашего сознания, удерживаем их из глубины. Те слои, которые являются наиболее оптимальными, которые являются наиболее чистыми. Эта практика осуществляется долго, осуществляется, как правило, всю жизнь. Но не всегда мы занимаемся ею всю жизнь. Эта практика имеет определенные цели. И целью практики является постижение именно вот тех вещей, которые я упомянул, природа просветленного тела, речи и ума. То есть постижение единства пустоты и формы, пустоты и звука, пустоты и осознавания. Если мы постигли это, то нам не обязательно дальше медитировать на себя как на божество, и на остальных, как на божеств, на все звуки, как на мантры и так далее. Потому что мы уже естественным образом воспринимаем это все так, как есть. Нам не нужно дальше принуждать или вынуждать свой ум действовать по какой-то программе. В нем рассыпались все программы, которые были, одновременно с этим постижением. И если они в нем действительно рассыпались, то я вас уверяю, больше какие бы программы ему не пытались приклеивать, или в какие бы рамки не пытались его втиснуть, все равно наш ум у них уже больше не захочет помещаться или втискиваться. Потому что он уже понял, ощутил свое естественное состояние, и ему достаточно пребывать таким естественным образом. Это естественное состояние и есть природа тела, речи и ума всех просветленных существ, всех будд, всех божеств. Этому и посвящена абсолютная медитация, которая описана в текстах Махамудры, Дзабчена, прямого пути дзена и так далее. Это та медитация, про которую я должен был обязательно упомянуть, поскольку тема семинара такова. Это та медитация, которая не наступает сразу, не происходит сразу, к которой нужно дойти. Но, тем не менее, это самая сущностная и важная медитация, которая приводит все остальные пути. И это именно та медитация, которой можно заниматься постоянно, в любой ситуации, не прибегая ни к каким дополнительным техникам и методам. Почему? Потому что когда мы раскрыли в себе свое естественное состояние, проникли в природу своего ума и обнаружили те глубинные слои, которые мы вначале пытались удержать, вытянуть оттуда, мы поняли, что мы оказались у самого источника, оказались самым базисным, фундаментальным измерением своего сознания. В таком измерении сознания, в котором абсолютно не требуются никакие усилия. Ни малейшего усилия для того, чтобы производить какие-то концепции, при этом в данном состоянии изначально содержится врожденная мудрость, которая способна полноценно функционировать, чтобы освещать и как это слово процессировать, обрабатывать всю поступающую информацию. То есть, обладая таким постижением, обладая таким состоянием, мы способны заниматься любой работой, даже работая оператором колл-центра или еще хуже. При этом мы способны продолжать поддерживать свою медитацию. Насколько эффективно мы можем ее поддерживать? Это зависит от тех усилий, или от того времени, которое мы приложили в достижении стабильности этого состояния. Не скажу, что это состояние дается всем легко. Скажу, что дается оно всем, но с разной степенью скорости и легкости. Некоторые способны осознать это с первого раза, некоторые с десятого раза не способны это осознать. Некоторые не способны осознать это даже в течение целой жизни, а может быть даже и нескольких жизней. Это состояние, которое присутствует в нас изначально, сложно тем, что оно чрезвычайно просто. Поэтому раскрыть и постичь его бывает нелегко. Слишком мы привыкли к разного рода конструкциям и усложнениям в своем уме. У нас должны постоянно быть включены какие-то защитные рефлексы, инстинкты, комплексы, которые построены на двойственном восприятии. Если бы у нас вдруг отключился бы аппарат двойственного мышления, то все наши основные инстинкты, защитные инстинкты, вот, внезапно прекратили бы работать. Как бы мы могли без них жить? Ребенок бы не выжил. А если бы мы жили там где-нибудь в первобытное время, нас бы еще бы и съели быстренько. Потому что мы бы перестали бояться, перестали бы различать, что есть опасно, что не опасно. Хотя, с другой стороны, когда человек оказался в таком состоянии, в общем-то, уже эти вещи, они для него не актуальны, потому что ему нечего бояться, у него уже исчезли все проблемы, он уже освободился. Поэтому, если его вдруг съедят, ну, повезет тому животному, значит. Да, не так легко это состояние приобрести, но в этом нет ничего невозможного. И для того, чтобы оно появилось, для того, чтобы оно раскрылось, мы проходим определенные стадии пути, выполняем предварительные практики, направленные на очищение наших омрачений, которые скрывают это постижение, эту реализацию. Потом приступаем к основной части практики, которая включает визуализацию себя как божества, чтение мантры, медитацию. И потом постепенно приближаемся к постижению просветленного тела, речи, ума, и в какой-то момент это раскрывается, как правило, посредством передачи учителя. Иногда это раскрывается в результате собственной усердной практики, аутентичной практики, я имею в виду. Иногда это раскрывается очень редко, но при неожиданных обстоятельствах. Западные буддисты почти что все думают, что если они получили учение и наставление по данной медитации, по данному состоянию, что все они уже это состояние постигли. А я вот думаю, что очень многие из них заблуждаются. Потому что все мы слишком умные здесь. Мы уже изначально приходим получать эти учения, потому что мы и так слишком умные, потому что мы произвели маркетинг духовных учений, отобрали те, которые самые важные и глубокие. Вот сейчас я пойду вот это получу и быстренько стану самым крутым. И когда мы с такими мыслями подходим к получению самых глубоких учений, мы заранее расставляем сами себе ловушки. А постигнет это состояние быстрее всего тот человек, который подойдет к этому незатейливо, искренне, с верой, преданностью и открытым сердцем. А если у него будут какие-то подозрения, сомнения, как в учителе, так и в наставлениях, 200% вам даю, ни одного шанса у него постичь это не будет. Сомнения и подозрения исключают на 200% возможность постижения этого состояния. Эта медитация подразумевает пребывание в неконцептуальном состоянии, а в чистом, свободном, свежем состоянии ума, где нет никаких мыслей, но при этом сохраняется полная ясность и спокойствие в сознании. Существует несколько типов медитации, где мы не развиваем концепции, то есть находимся в неконцептуальном состоянии. Не все из них, скажем, только одна из них подразумевает пребывание в естественном состоянии, пребывание в природе ума. Для человека, который только сталкивается с понятием неконцептуальной, недвойственность, шамадха, випассана, различить между этими неконцептуальными состояниями практически невозможно. Для этого нужно потренироваться. Потренироваться под руководством учителя, вначале попробовать одно неконцептуальное состояние, потом другое, потом перейти к третьему. Так будет правильнее. Бывают, конечно, счастливцы, которые получают сразу наставление по глубинному естественному состоянию и постигают его, но таких очень мало. Сейчас это будет наша последняя медитация, заключительная на этом семинаре и на этой сессии. Мы помедитируем в неконцептуальном состоянии. Каждый помедитирует так, как может. При этом старайтесь сохранять органы чувств открытыми, не блокировать их, сохранять в уме ясность и не думать ни о чем. В том числе не думайте о том, что не нужно думать. Не думайте о том, что вы сидите в медитативном зале, на каком-то семинаре, что от вас что-то требуется, какая-то медитация, что там рядом с вами сидят соседи, которые шевелятся или не шевелятся. Они не шевелятся, а вы хотите пошевелиться и так далее и тому подобное. Что если вы пошевелитесь, то они подумают, что вы плохо медитируете. Просто расслабьтесь и получите удовольствие. Как можете. Как я сказал чуть раньше, вот отведите эти, вот у нас будет, скажем так, 10 минут. Да, 10 минут. Вот оставьте все свои мысли, там место перед собой отведите какое-нибудь, вот на это место их положите, вот снимите с головы головной свой убор, который постоянно носите, положите, и все остальные вещи потом оденете обратно и обдумайте. Не пытайтесь вычислить какое-то абсолютное состояние, и не бойтесь, что вы его не вычислите, а окажетесь в каком-то другом неправильном состоянии. Просто расслабьтесь из глубины. Если будут появляться какие-то мысли, а они будут появляться, причем начнут сразу после звонка колокола появляться, не обращайте на них внимания и не пытайтесь сосредотачиваться на том, кто бы не обращал на них внимания. Представьте себя как пустой дом, у которого нет ни крыши, ни дверей, ни окон, ну только проемы, через который проходит ветер во все направления, а дому этому абсолютно все равно, куда дует ветер, откуда. Вот этот ветер – это мысли. А вы или ваше отсутствие – это тот дом, которого тоже нет. А если мысли такие навязчивые, что не отстают, то посмотрите в природу того, и вообще попытайтесь найти того, кто об этом думает. Кто этого хочет? Кто это все намеревается сделать или не сделать? Смотрите в природу этой мысли, найдете ли вы ее. кому-то эта медитация могла показаться сложнее, чем все предыдущие. В предыдущих было на что опереться, на чем сфокусироваться, за что зацепиться и подержаться. А в этой держаться было не за что. Достаточно непривычное чувство, ощущение неопределенности. Так мы привыкли все время создавать себе какую-то опору, плацдарм, с которым мы можем контролировать все, что происходит вокруг. А тут нужно наоборот, все отпустить и расслабить. А вдруг оно прыгнет откуда-нибудь там, а я не замечу.
Ну там какая-то настоящая опора должна быть.
Да. Знаете, в чем отличие ума обычного человека, нереализованного человека, от реализованного человека, от процесса мышления? То, что когда обычный человек думает, его мысли как будто выцарапываются металлом по стеклу с таким скрипом, и там же остаются выцарапанными навсегда. А у реализованного человека это происходит подобно тому, как рисуют на воде. Рисунок тут же сам собой растворяется. И не создает никакой кармы, никаких эмоций, никаких последствий для этого человека. А у обычного человека получается вот такая вот стеклянная стена, где сохраняется все со всех предыдущих жизней, даже если он сам их не помнит. Все это там выцарапано, записано, что он там думал. И вот если верить в эти сказки там про то, что есть там страшный суд, где там читают, отслеживают там какие-то наши действия. Вот там вот как раз эта стеклянная книга-то и пригодилась бы. Там вот с нее все и считывается. До тех пор, пока мы не обретем какой-то реализации, постижения иллюзорности, будем мы скрипеть, скрежетать металлом по стеклу, и все это будет все сохраняться и все больше будет накапливаться. Так что мы заинтересованы в том, чтобы стать настоящими художниками по воде. На этом данный семинар заканчивается. Я благодарю вас от всей души за то, что были такими прекрасными слушателями, прекрасными практикующими. За то, что все вы стойко перетерпели душное помещение, духоту помещения прекрасно, духоту помещения, отсидели свои ноги, спины, все остальное. Но я надеюсь, это принесло вам хотя бы немножечко пользы. Спасибо вам, что внимательно слушали, что относились к моей весьма нескромной персоне со вниманием, что не задавали мне каверзных вопросов, которых я не люблю.
А было с любим.
Спасибо. Я тоже стараюсь всех любить. Не всегда получается, но я стараюсь. И сюда я пытаюсь приезжать с чистым сердцем. Я вам желаю всяческих успехов не только на духовном пути, но и вообще по жизни, чтобы у вас все получалось, ничего не срывалось, осуществлялось все, что запланировано. Чтобы вообще в этой прекрасной стране когда-нибудь прекратился хаос, побыстрее желательно. И как-то все определилось более-менее, что ли. А в отношении духовного пути я вам желаю стойкости, непреклонности, постоянства, последовательности, которое бы привело к возникновению понимания и соответствующей мудрости и всех духовных качеств. Буду с удовольствием вас видеть вновь, в том числе в сентябре в Москве, если получится. Если не получится, может быть, когда-нибудь здесь еще увидимся. Спасибо вам. Сейчас мы посвящаем заслугу от всего семинара и от всех своих добродетелей, которые мы накопили на благо живых существ. Геваде кеокун сонам еще цодзоны, сонам еще лэджуви дампакуни топарэщок. Пусть посредством этой заслуги все живые существа завершат накопление заслуги и мудрости. И в результате этого обретут два священных тела просветления. Джанчу Сэмчо Гримпоче Маке Панам Кейюрэчик Кепаням Парамепаям Гунны Гунду Пелварэщок. Пусть драгоценный пробужденный ум Бодхичитта возникнет во всех тех, кому еще не возник. Ком уже появился, пусть не убудет, а все более и более возрастает. Джамда Нинджи Чугми Джунва Дан Донда Хинчи Кепе Ещени Гява Сэчи Намки Топа Тар Дасун Госун Топар Джинги Лоб. Даруйте свои благословения, чтобы мы могли тренироваться в беспристрастной любви и сострадании и прямо постичь совозникающую мудрость, как это сделали все Будды и их духовные сыновья. Спасибо еще раз, всего доброго. Можете особо не хлопать. Я еще обещал осветить алтарь.
Мы с Таней хотим в августе пригласить ламу на продолжение. Вот. Если у вас есть этот интерес, есть заинтересованность, есть желание, просто поддержите нас обычным традиционным способом.
Меня в краску угоняете, в краску угоняете.
Я не обещаю, но если будет время, то приеду.